Глава 32. Отец Апал Эчигуэн работал в кабаре иллюзионистом. Он удивлял маленькую дочку своими фокусами, доставал у нее из рукавов цветы, карты, шарфы, изо рта шарики для пинг-понга, из собственного цилиндра таскал кроликов. Каждый раз восхищенная девочка хохотала и хлопала в ладоши. Отец учил ее правилам волшебства — создать напряженное ожидание, поддерживать напряжение, довести его до кульминационной точки и поразить зрителей неожиданной развязкой. Он объяснял, что каждый пас заключает секрет, зная который, ты будешь считать себя обладателем неведомого другим сокровища. Сначала он учил ее простым трюкам, чтобы она производила впечатление на одноклассников. Начиналось с загнутого большого пальца, имитация ампутации, дальше было удержание ложки на кончике носа, красные пластмассовые шарики под чашками, карточные фокусы. Она быстро поняла, что необходимо много тренироваться, отбирать свои любимые трюки и трудиться над ними, не покладая рук. Естественно, она не могла не подняться на сцену, не могла не принять участие в отцовских номерах. Она стала женщиной, распиливаемой на куски. Запомнила огромную радость, которую испытала от первых предназначенных ей аплодисментов, когда вся в блестках она кланялась, держа за руку отца, страшно гордая собой. Ее мать была психологом. Отец учил ее магии, а мать не давала забыть, что это всего лишь забава и что надо обзавестись серьезной профессией, иначе не проживешь. Апал попробовала пойти по стопам матери и стала изучать медицину и психологию, потом захотела стать психоаналитиком, открыла свой кабинет, но практическая работа принесла разочарование, и ей было скучно слушать рассказы пациентов о реальных или воображаемых мелких невзгодах. Профессия стала казаться ей разновидностью того, чем занимаются кюре, слушающие исповеди и потом говорящие, что молитва все искупит, или парикмахеры, которых клиенты посвящают в тайны личной жизни. Пациенты приходили к ней выговориться, а не за судом или проповедью. Как она не объясняла им их ошибки, как не советовала не совершать впредь глупостей, очень немногие оказывались готовы поменять поведение. Психоанализ научил ее, что у всех есть скрытые раны и что пока они не зарубцевались, никому не удается создать ничего долговечного. Она почувствовала, что психоанализ только бередит раны, не суля никакого реального решения. Апал испытала разочарование. Что бы она ни делала, это было лишь скольжением по поверхности. Эффективнее всего в ее практике оказалась методика Эмиля Куэ, французский психолог, который разработал методику лечения с помощью самовнушения. Раз вы платите и регулярно приходите на протяжении 10 лет, то в конце концов исцелитесь. Ее сеансы психоанализа давали единственный позитивный результат – средства, чтобы платить за крышу над головой. Поиски причин этого бессилия привели ее к выводу, что пациенты говорят о поверхностных ранах и помалкивают об истинных, глубоких. Пока не заживут первые, они не собирались браться за вторые. Апал поняла, что решение принесет погружение в самое далекое прошлое. Она принялась исследовать далекое прошлое, раннее детство, даже месяцы до рождения. В конце концов она поняла, что надо пойти еще дальше. Ее осенило. Почему не посмотреть, что было до зачатия? Истоки истинных психологических препятствий, решила она, надо искать в генезисе души, а преодолеть границу бессознательного можно только при помощи гипноза. Она махнула рукой на психоанализ и стала учиться гипнозу. В конце концов, сам Зигмунд Фрейд начинал как ученик профессора Шарко и практиковал достойное искусство гипноза, потом, правда, бросил. Апал обнаружила, что есть два типа гипноза – терапевтический, с его помощью борются с пристрастием к курению, с бессонницей, с фобиями, и сценический – для развлечения публики. Она изучала то и другое. Первый, чтобы понять механизмы работы мозга, второй – для экспериментирования. Терапевтический гипноз она практиковала в больницах, используя его вместо анестезии. В сценическом гипнозе она совершенствовалась в кабаре, предлагала себя на роль испытуемой, чтобы постичь процесс изнутри. По ее наблюдениям, простейшим способом забраться в мозг был принцип 3 плюс 1. Приняв три безобидных предложения, человек естественным образом принимал четвертое. Например, вы не возражаете закрыть глаза, дышать медленно, расслабиться, а потом вы уже не прочь предпринять более серьезные усилия и расстаться с желанием курить. Для пущего эффекта можно поразить пациента картинами с мощным эмоциональным зарядом, вроде легких, превращенных в пепельницу. Тем не менее, терапевтический гипноз тоже ее разочаровал. Фрейд был прав, утверждая, что ему подвержены только 20% внушаемых людей. Еще большим разочарованием оказался сценический гипноз. Многие гипнотизеры, боясь рисковать, прибегали к трюкам из арсенала фокусников. Некоторые сажали в зал помощников, изображавших случайных добровольцев. Она поделилась своим недовольством с отцом, и тот объяснил, что гипнотизеры, не желающие провалиться перед зрителями, жульничают, чтобы не быть осмеянными. Побеседовав с отцом, Апал пришла к мысли о собственном, на 100% честном, гипнотическом представлении. Отец помог ей найти театр «Баржу», продумал вместе с ней декорации и режиссуру. Но после первых проб он сказал: «Каждый артист должен нащупать трюк, который станет его изюминкой, фирменным знаком. Подумай, каким гипнозом не занимаются твои конкуренты». Так она набрела на мысль о регрессивном гипнозе, путешествиях в прошлые жизни. На это она и сделала ставку, решив, что, практикуясь на других, овладеет необходимой техникой. И тут случился инцидент. Ипполит Пелисье на дамской дороге.